по моему мнению, то госуправление, что мировая экономика, невозможны полностью для отхвата без юриспруденции. То есть, если я заканчиваю госуправление первым или мировую экономику первым, с вторым образованием я иду на юриспруденцию. Я как минимум хочу 2 получить. В идеале 3.
Зачем же тебе так много?
А мне кажется, в современных реалиях лучше как-то обезопасить себя даже в плане образования, чтобы элементарно было проще устроиться на работу. Я вообще как хочу, здесь окончу у нас в Екатеринбурге, а потом уеду в магистратуру за рубеж, потому что есть диплом по программе ELEP. Чего он пропадать-то будет?
За рубеж куда поедешь?
А куда-нибудь в англоговорящую страну или где курсы будут на английском, потому что диплом-то кембриджский.
Так, а значит, юриспруденция плюс там, мировая экономика, да?
Скорее всего, да.
Почему именно так? Можешь мне объяснить?
Не знаю, привлекает. Серьезно, тянет, прям привлекает и все такое прочее. Я понимаю, что в наше время нас этих юристов, экономистов расплодилось как тараканов на заброшенной кухне, но тем не менее.
А помимо этого, чем ты занимаешься?
Больше половины своей жизни, скажем так, как бы это пафосно ни звучало, я посвятил музыке с 4 лет до 15, до 16 даже. Занимался игрой на фортепиано, причем профессионально. А так вообще увлечений очень много. Люблю читать, готовить, всякие такие штуки. Вообще творчество в любом виде.
А ты в группе играл или как? Или самостоятельно, соло?
Я исключительно соло человек. Я не могу играть в группе. Потому что у меня какая-то есть гиперответственность, которая, скажем так, моим товарищам не свойственна. То есть если мы репетировали, был опыт игры в группе, и даже когда мы репетировали, там, не дай бог, кто-то возьмет в руки телефон, там, не знаю, посмотрит в другую сторону, я начинаю кричать, я начинаю орать, зачем ты это делаешь, мы пришли сюда репетировать, а не гонять балду и все такое прочее. Вот не знаю, у меня прям, если ты пришел репетировать, значит, ты сиди и репетируй, а не делай что-то другое. В общем, мы разругались.
И все, и после этого ты не возвращался.
И после этого я понял, что это совсем не мое на самом деле. Ранних лучший дуэт.
А что касается твоих сольных вот этих вот моментов, ты как-то пробовал, там, не знаю, там, эти записи куда-то отдавать и так далее?
Нет в этом нужды, потому что я в конкурсах очень много участвовал. Там, как известно, исполнение только вживую. Причем всяких международных, региональных, всероссийских. Опыт, скажем так, выступления небольшой.
Расскажи мне о последнем своем выступлении. Куда ты ездил, что за конкурс был?
Это было очень-очень давно. Для меня 2 года назад, а потом я плавненько свернул все это дело, потому что я не хочу всю жизнь этим заниматься. Это была Москва, это был международный конкурс очередной. Выступал в 2 номинациях, 1 раз сольно, 1 раз дуэтом, и 2 первых места, собственно.
Что это за конкурс вообще? Конкурс чего был?
На самом деле это был конкурс-фестиваль, то бишь очень много разных номинаций было. Но у меня была номинация, конечно, сольная исполнительница фортепиано и ансамблевая исполнительница фортепиано. А там так было очень много всего, в том числе вокалисты, там даже были театры моды. То есть для меня это вообще какая-то дикость была, первый раз такое в жизни видел.
Театр моды?
Да, вообще какой-то бред на самом деле. Очень странное зрелище.
Ну а как-то можно чуть более подробно, как ты узнал об этом фестивале, да? Как ты к нему готовился, в какую программу ехал, как выступил, как тебя зритель принял?
Ох, это будет сложно, но я сейчас попробую. Откуда я узнал? Да, как обычно, наверное, учительница рассказала. Я играл, сольно играл Глинку вариации, играл вариации предложения для фортепиано Паганини 24, каприз, вернее. Играл Кабалевского, играл, по-моему, Баха прелюдию, фугу, ре минорную. А в ансамбле точно играл венгерский танец Брамса, из балета Анюта Гаврилина марш и из поэмы Метель вальс. Вот, а скажем так, там была такая очень официальная установка, то бишь зрителей не особо-то и было. Uh-huh. Мы выступали в Гнесинке, сидела такая очень именитая комиссия, и страшные дяденьки и тетеньки, которые так поглядывали очень сурово. Но что приятно, с такой приятный момент, всегда, когда я выхожу на сцену, я стараюсь так улыбнуться, так пошире, так прям так, с душой, и всегда, почти всегда, в большинстве случаев люди откликаются, и так сразу улыбки на лицах, там, глаза подобрее становятся. И это так, радует, на самом деле. Это вот по части отклика зрителей, потому что зрителями были только жюри. Было очень строго, официально никого не пускали, а в зале в другом шла телетрансляция. То есть все зрители сидели и смотрели онлайн-выступление по телевизору. Там уже я уже не знаю, какая реакция была, но надеюсь, что хорошая.
Хорошо. Скажи мне про Екатеринбург, про архитектуру города, про строение города, про достопримечательности.
На самом деле про Екатеринбург могу говорить долго, с любовью и вот вообще прям нахваливать его, потому что это самый любимый город для меня. Скажем так, главной особенностью архитектуры является распространенная в наше время смешанность. Смешение архитектуры 19 века, зданий в стиле конструктивизма из 20 века и современных таких вот небоскребов, таких вот хайвеев и прочего всего такого, стекла и бетона. Смешение получается очень удачным, так как каждое здание имеет свой облик. Они не безликие, что вот действительно радует. Допустим, когда я был в других городах, таких крупных, это, допустим, Лондон, Хельсинки. Ну, Хельсинки даже меньше, скорее, Лондон. Все однотипное. Безусловно, красивое, но однотипное. Екатеринбург, он очень своеобразный в этом плане. Серьезно своеобразный. И у каждого здания есть свое лицо. И что самое приятное, они сочетаются между собой. В общем, как-то так. А из подробностей, ну что сказать, ширину улиц, что ли, количество станций метро, я как-то плохо представляю себе значение слова подробностей в этом плане.
Ну, какие-то определенные детали, да, то есть, например, вот здание, которое тебе больше всего нравится в Екатеринбурге, какое-то вот, наиболее привлекательное для тебя.
Есть такое здание, определенно, это дом Севастьянова. У него, прежде всего, очень такая замечательная, такая прям загадочная история немножко. Честно, не помню. По-моему, это было при Александре II. Вот не помню, честно. По-моему, при Александре II. Это здание строил один из самых богатейших купцов Екатеринбурга. И оно было на тот момент самым высоким. Он такой тщеславный человек, на самом деле, такой имеющий несчетное количество денег, захотел покрыть свой дом сверху золотом. То есть сделать золотые купола. А тогда... Даже, по-моему, по законодательству золотыми куполами имеют право обладать только церкви и, в общем, прочие религиозные строения. И все то золото, которое было припасено для создания, скажем так, крыши, отправилось в государственную казну по указу Александра II. И, в общем, этого мужика так прилично очень выбирали. Но здание вообще все равно получилось великолепное. Оно стоит прямо на берегу Исети, в самом центре города. Самым необычным, наверное, является то, что большинство зданий занимает такой своеобразный балкон. Он круглый, похож на самом деле на зеленый, наверное, даже. У меня трудности с ассоциациями такими визуальными. Но, тем не менее, здание не так давно отреставрировали к саммиту ШОС, и сейчас оно так заиграло новыми красками, все такое красивое и замечательное. Вот.
Какое оно? Опиши мне его.
Трехэтажное, зеленое с красным, с большим балконом, Г-образное. Ну, это если вот так вот строго его называть.
Да, расскажи мне тогда про...
Ой, можно маленькую хохму расскажу, ладно? Вот не так давно ходил... Ну, наверное, слышали о Миронове, конечно, да, ведь?
Ну, да. Ну, а какой? Ну, это актер? Или что? Кто?
Нет, который соционик, который всех титулирует в Габенов.
А, я понял.
Очень странный мужчина. В общем, он тоже попросил меня рассказать о, ну, скажем так, о моем последнем путешествии. И реально, все описательные моменты по части города, архитектуры, описания как вызывают у меня какую-то невероятную трудность. Я сразу начинаю сбиваться на свое отношение, не знаю, там, на какие-то общие черты. Ну вот, строго описать век так, чтобы всем было понятно, вот это вообще не мое. Но я сейчас все равно попробую.
Значит, вопрос такой. Последний город, там, да, в который ты ездил, его нужно описать.
Ну, вообще, последний город, в котором я был, кроме Екатеринбурга, это Таллин. Я не видел его современную часть, вернее, видел только издалека, но все равно он так выглядит достаточно вдушительно, так прям маленький Нью-Йорк, я бы сказал. Я был только в старом городе. На самом деле, очаровательное место. Серьезно. Такая вот, знаете, маленькая Европа, прям, не знаю, на кусочке 3×2 метра, потому что все такое узенькое, маленькое. И что мне понравилось, очень много, скажем так, пророссийских объектов на территории старого Таллина. Например, дом, фасад которого выполнен в стиле и с элементами героев из романа «Мастер и Маргарита». То есть на крыше сидит кот-бегемот, снизу на подвале высечен вон, там на окне Маргарита. Шикарное здание абсолютно, просто вообще восторг полный. Вообще Таллин, он такой весь... Это как бы крепость раньше была, да? Причем такая на земляных валах. То есть это был такой, скажем, по-моему, даже морской порт, если я не ошибаюсь. Именно поэтому в городе очень много таких изюминок. Например, особый тип домов. То бишь у нас где-нибудь в России таких, мне кажется, такие только в Петербурге, и то очень вряд ли, потому что, ну, очень западный тип, скажем. Снизу подвалы, первый этаж тоже все для продовольствия, для всего. Все живут на втором этаже, а на крыше такой своеобразный клуб, через который товары поднимаются вот так вот наверх. В общем, город это по большому счету торговый, который потом просто утратил свое значение и, в общем, оказался на шире мира, где он сейчас и остался из-за всей этой ситуации. С Евросоюзом и прочим-прочим. Сейчас Таллин это вообще... туда только съездить отдохнуть, на самом деле, жить там невозможно. Это очень печально, хотя город... На самом деле очень прекрасный.
А почему там жить невозможно?
Там абсолютно нет рабочих мест. Это только сфера обслуживания. И платят там вообще очень-очень-очень мало. Большинство эстонцев ездят до заработки в Финляндию, в Хельсинки. Работают там, ну скажем, не на самых высокооплачиваемых, вообще престижных маломальских профессиях. То есть это абсолютно такой низшего класса обслуживающий персонал. Допустим, уборщицы, там, не знаю, кассиры и все такое прочее. Я понимаю, что ну, там, весь труд в почете, но тем не менее, в стране нет рабочих мест, и отчасти это все равно в этом виноват Евросоюз. Потому что раньше экономика Эстонии была куда более презентабельно выглядела, скажем так. Сейчас это вообще дно полнейшее.
Угу. Ну, то есть, ну, там же, наверное, все равно есть какие-то там, есть дно, а есть верхушка.
Верхушка есть везде, скажем так. Верхушка всегда живет хорошо, но средний класс намного ниже, чем средний класс в России. То есть по уровню дохода, по уровню жизни. Выглядит, как будто там все на самом деле все замечательно, все такие прям при деньгах. На самом деле нет. Там чуть поглубже посмотришь, копнешь, это все. Это далекая российская глубинка, где все ходят, там, не знаю. В общем, страшно на самом деле. Я, скажем так, в этом плане другого ожидал.
Ты вот про Миронова сказал, а как так получилось, что ты с Мироновым вообще общался? Он что, приезжал к вам или что?
Да, он приезжает, у нас вообще собирается такая небольшая секта Мироников, ну это мы их так называем. Mm-hmm. Я вообще люблю на всякие такие соседнические встречи ходить, все такое прочее. Там у меня очень много знакомых, все очень такие хорошие, позитивные ребята, с ними весело общаться. И есть mm-hmm. такая вот реально сходка Мироников, они собираются каждый четверг после работы в одном и том же месте. Прямо страшно становится, честное слово. И там такая тетенька заправляет, она утверждает, что она ГБН, на самом деле, по моему мнению. Я, конечно, не ахти какой типировщик, так просто для себя что-то стреляю. Она такой агрессор, она на меня даже с фотки своей ВКонтакте прям агрессию изливает на меня, она ж пугает, прям серьезно, честно. А муж у нее Гамлет. Ну, прям физически Гамлет весь такой прям с закидонами, прям стереотипнейший, честное слово. Я ненавижу это слово, но тем не менее. Вот, и как-то раз, они 15 лет занимаются соционикой, очень любят себя нахваливать в этом плане, и, в общем, такие все замечательные, как они утверждают. Долго мне доказывали, что я интроверт, не знаю, правда это или нет, потому что теперь у меня вообще полная каша в голове. Что мне не понравилось у них, это то, что они все сводят на, по-моему, на физиогномику.
Физиогномику? Подожди, секундочку. Это Миронов?
Да, он, по-моему, это просто маразматистика, не знаю, честное слово. Я на самом деле в очках. Ну, представляете, да, такие кушки, да, у очков, ну, пластмассовые, черные, такие, большие, широкие. Они говорят, ты интроверт, потому что ты смотришь прямо и стреляешь глазами в бок. А с какого хера мне стрелять глазами в бок, если там ничего не видно, там черные стены? Я опять не пытался доказывать. А, я злой был, как не знаю, что у меня депрессия страшная просто, честное слово. В общем, они свели меня к Габену, я так смеялся, вот честно, прям не знаю, вот, ой, вообще, меня прям закоробило. Мы ходили с подружкой туда, вот на эту встречу, когда он приезжал. На самом деле впаривал много и не по делу, просто говорил о том, что типов существует гораздо больше, нежели 16. Да. Просто 16 типов это условность. Короче, унес, он, не знаю, насколько это правда, но выглядело это все как страшная ахинея. Потому что, он не верит сам в чем...
Не 16 типов?
Да, он говорит, что их там много больше, но якобы человеческое сознание строго может запомнить только 16 типов, поэтому их 16. Хрень же, да? Я говорю, он очень странный человек, честное слово. Еще он тоже говорит, что он Габен. Блин, он галимый Джек, он так вот честно, я не знаю. А, еще он вообще очень много денег запросил за отдельные консультации.
Секунду.
Я сказал, что одного...
Подожди секундочку, это как у Миронова ГБН?
Ну да, он говорил, что он ГБН. Самое смешное, что они сказали, что на Урале преобладающий тим это вообще сенсорные логики. То есть это там, не знаю, Максим, Жуков, там, ГБН. Что за хрень вообще такого быть не может? Да как так? Почему это вообще, как это связано с местом? Я вообще не понимаю этого.
Так, ладно, давай как бы мы сейчас про типирование, потому что Миронов это отдельная история.
Да, действительно.
Значит, ты говоришь, что ты любишь, да, готовить.
Да, очень.
Ты можешь мне рассказать про готовку, ну, там, что ты вот с последнего готовил?
С утра
как
карбонару.
Карбонару делал, да?
С утра, да. На самом деле, вот у меня такая изюминка есть. Все делают карбонару просто на сливках, а я добавляю кокосовое молоко. А, то есть мне с самого начала рецепт рассказать, да?
Ну, не просто рецепт. Рецепт я знаю. Расскажи, как ты это готовишь.
Вдохновение. Я готовлю это, честное слово. Для меня процесс готовки это... Не просто там, не знаю, приготовил и сожрал, а это для меня вообще на самом деле произведение искусства. Если ты готовишь, ты должен складывать это всю свою душу. И каждый там кусочек бекона, это должна быть вообще частица тебя на самом деле. Потому что если ты готовишь, это люди это, не знаю, внутрь себя принимают. Блин, так это должно быть не только вкусно, это должно быть реально с позитивом, с какой-то такой вот энергетикой хорошей. Вот мое мнение. А когда люди готовят, извиняюсь, там на отстань, это вообще не кайф на самом деле. Ну и вот.
Так. Как ты это делаешь? Давай, рассказывай.
Как делаю? Сначала бекон режу, бросаю. смешиваю его с четырьмя видами перца, просто оставляю ненадолго, чтобы он настоялся, бросаю на сковороду, обжариваю, добавляю сливки, добавляю немножко кокосового молока, прям ложкой вот так вот из банки, чуть-чуть совсем, чайную ложку, не больше. А потом добавляю тертый пармезан на мелкой-мелкой-мелкой терке. А снова сливки, пассирую все это. Макароны в это время уже слились до состояния альденте, добавляю в эту смесь макароны, все это все красиво смешиваю. Снова немножко сливок, потому что к тому времени сливки уже выпариваются, все это смешивается, все красиво, все хорошо. Достаю, посыпаю пармезаном, если есть домашние хорошие яйца, сверху кладу желточек, и все готово. Сверху так, листочек базилик, и все. И на подачу.
На подачу. Это ты кому-то готовишь или как? Или для себя?
Очень часто лучше кому-то.
Кому-то, да?
А.
Кому готовил?
Вот последний раз маме.
Угу.
Так. Я усадил ее смотреть сериал и сказал, иди смотри сериал.
Угу. Сам что любишь смотреть?
Потому что я вот люблю. У нас есть семья, такая на себе готовишь, потому что кулинарии связаны. Сам что люблю смотреть? Ой, много что люблю смотреть. Вообще, в последнее время серьезно зацепился за мюзиклы и сериалы. Отчасти зацепился за мюзиклы и за сериалы, потому что весь сериал такой небольшой водевиль на самом деле. Сейчас с мамой пересматриваю вот эту «Игру престолов». Вообще очень нравится. Любят такие исторические вещи. Причем исторические есть такие с легким налетом фантастики, когда все это не превращается во «Властелина колец», но такой элемент мистики присутствует. Вот.
Угу.
На самом деле элемент мистики присутствует даже в жизни Генриха VIII со всеми этими его женами, когда там черт голову сломит. Поэтому практически все исторические фильмы, фильмы, где много поют и танцуют, для меня вот это прям вообще любовь. Когда там мюзиклы, так все там, значит, сначала говорят, потом поют, вот так вот прям все хорошо. Вот люблю такие вещи. И люблю комедии. И вот что не люблю, так это боевики, на самом деле. Когда все стреляют, кровь, прям фу, не люблю, честно. Зачем это вообще показывать? Дети смотрят на телевизор, видят все это, у них клинит в голове, это агрессия, это лишние негативные эмоции. Этого не надо, мое мнение. Еще люблю добротные драмы, на самом деле. Люблю Альмодовара, люблю Вонга Карвая, люблю... Много кого люблю.
Угу. Хорошо, давай как бы про «Игру престолов» ты мне рассказываешь на 5 минут. Ну, все, что как у тебя в голову придет, то и рассказывай, давай.
Вы смотрели?
Ну, я смотрел, да, немножко.
Ага, все, хорошо. Ну, что придет в голову? Последнее, что приходит в голову, это третье, это девятое.
Алло, да, ты да. Куда-то пропал куда-то. Алло.
А так?
Вот, окей, говори.
Последнее, что приходит на ум, это девятая серия третьего сезона, когда померли половина моих любимых героев. На самом деле, я на самом деле знал уже, что все так будет, но, блин, мне было очень печально, потому что и сняли все так прям натурально. Я смотрю, меня аж прям до костей пробирает, честное слово, когда там голова моего любимого героя летает на другой конец комнаты. Это же вообще ужасно. На самом деле «Игру престолов» люблю почему? Потому что все герои неоднозначные. Нет однозначно хороших, нет однозначно плохих. У каждого есть явные минусы и явные плюсы. И это так, по моему мнению, развивает критическое мышление. То есть, на самом деле, по моему мнению, ребенок не вынесет от этого сериала столько, сколько вынесет из него взрослых. Потому что реально есть что оттуда вынести. Особенно по части модели поведения и прочих всяких подобных вещей. Вот. И вот что меня в этом сериале цепляет, так это второстепенные герои, потому что ни в одном сериале они не раскрыты так хорошо.
Mm-hmm.
Вот прям люблю за это сильно Джорджа Мартина, за то, что он все прописывает, и вот его манера прописывать всю книгу от лица разных персонажей, это более чем вообще доставляет на самом деле, потому что такого еще нигде не видел. Мне вот прям очень нравится, и вообще и прям захлеб читаю. Лежал 6 часов, читал на пляже, сгорел, весь до сих пор ходить не могу.
Угу. А что касается модели поведения, какие там модели поведения?
Да как сказать, на самом деле, примеряя на себя поступки героев, все равно неизбежно ты себя с кем-то отождествляешь во время просмотра фильма, там, прочтения книги и всего такого прочего. И когда сравниваешь поступки героев со своими поступками, особенно когда сравниваешь критически, можно все-таки вынести из этого что-то по части морали, по части, скажем так, поступков, как нужно себя вести, как не нужно себя вести, как нужно действовать в таких ситуациях. Есть что вынести. И я стараюсь взять по максимуму.
Угу. Ну, например, что ты вынес?
Наверное, главное, что я вынес из вообще всего этого сериала, что нужно действовать обдуманно. Нельзя ни в коем случае сначала говорить, а потом делать. Вот сначала говорить, а потом думать. И вообще я по жизни стараюсь сначала думать, потом говорить. На самом деле у меня такая черта, и даже если я буду очень долго думать, что мне сказать, все равно я скажу то, что мне первое пришло в голову, потому что в большинстве случаев я никогда от этой мысли не откажусь, потому что для меня она аксиома просто. Она верная на 1000000%, и вообще я прав. Но на самом деле я компромиссный человек, и если... мне четко, популярно объяснить, в чем я не прав, прям по пунктикам разложить. Я продаюсь за это просто как вообще шлюха на самом деле. Покупаюсь за белую логику, как за конфетки.
А у тебя дома есть домашние животные?
Да, у меня есть рыбка Пучина, собака Ричард.
Давай лучше про собаку мне расскажи.
Про собаку. Собаку свою очень люблю. Она у меня, наверное, самая умная собака в мире, как бы это вообще не звучало. Немецкая овчарка, 5 лет, самец. Из омоновского питомника. Вообще замечательный мальчик, очень добрый, правда, для меня слишком активный и очень много лезет целоваться, а я немножко брезгливый. Вот. А так вообще чудо на самом деле, понимает все с полуслова, знает вообще практически все команды, исполняет их беспрекословно, что мне очень нравится, потому что я люблю, когда меня слушают. И вообще он такой весь замечательный, но у него все равно есть свои минусы по части там запаха и всего такого прочего. А я на самом деле брезгливый человек, но он у нас живет на улице, поэтому никаких проблем с этим нет. Ну, лично у меня.
А как он выглядит?
Шикарно. Он красавчик, честно. Вообще самый красивый для меня пес на этой планете. Классическая для овчарки окраска, черпатый. Глаза, разрез глаз немножко странный, я бы сказал, немножко китайский у него, но в этом своя изюминка, это добавляет, только добавляет ему красоты. Среднего роста, не очень высокий, но очень крепкий, скажем, такой, прям как торпедка вот такая.
Так, а что это за порода?
Немецкая овчарка.
Ё-моё, блин, немецкая овчарка, я даже представил что-то другое. Так описал немецкая овчарка.
Я говорю, у нас с изюминкой такой мальчик, на самом деле.
А скажи, чем, ну, на твой взгляд, отличается вот роман по... Это же роман, да, вот по этому фильму?
Ну, скажем, серия, да.
«Игры престолов», да? Вот, и сам сериал. Вот,
в чем... В сериале слишком популяризированы темы злободневные. То бишь, книга-то очень давно написана, по-моему, даже в 70-е или 60-е годы, то есть она вообще ей 1000000 лет. Там, допустим, вот что в сериале... Мне прям дико не понравилось это... В сериале слишком раздута тема гомосексуальных отношений между определенными героями, когда в книге на это лишь намек. Опять же, просто адаптация к современным реалиям, надо все это показать, прям вот смотрите на это, вот оно, вот прям вот, мы вам все покажем. И в сериале, и в книге немножко все-таки другие характеры героев. Кого надо было, прибрали в фильме, кого надо было, выпечили вперед. Это же отчасти политика телеканала. Но я не могу сказать, что лучше книга или сериал, потому что они шикарно друг друга дополняют, и как вот по моему мнению, нужно воспринимать их как одно целое, нельзя разделять их. Потому что даже особых расхождений в сюжете нет.
Все, значит, переходим ко второй части, к анализам. Я тут очень долго мучился насчет этой интуиции сенсорики. Ну вот, сейчас я тебе расскажу, в чем фишка. Значит, тебя проще анализировать с позиции малых групп. То есть первая группа, которая очень выделяется при общении с тобой, это группа стиль коммуникации. Ну, как в каком стиле ты общаешься. Вот, у тебя стиль коммуникации однозначно страстный. А страстный стиль коммуникации получается при сочетании экстраверсии и этики. Да, то есть в чем фишка? Эта фишка в том, что слова для человека не главное. Главное вызвать определенную реакцию у собеседника. Поэтому ты вот. Поэтому, как бы, есть этот момент, да, что ты как бы. У тебя эмоций много, ты как бы бурлишь этими эмоциями. И за эмоциями как-то, ну, не всегда прослеживается какая-то информация, логическая. Да, именно информация, да, какая-то логика. Да, то есть, ну, понятное дело, что если мы с тобой просто бы общались, ну, как бы, просто как друзья, да, вот, то все нормально. Но я-то тебя анализирую, я как бы пытаюсь понять именно вот какие-то причинно-следственные связи там, и здесь, как бы, ну, такие разрыв шаблона получается, потому что почему-то это, почему-то это. Это первый момент. Второй момент, что очень тоже бросается. Как бы я тебе буду детализировать, да, вот мы взяли экстраверсию, мы взяли этику. Сейчас буду детализировать. По поводу этики, да, здесь все понятно. Я не понимаю людей, которые, ну, как бы не понимаю человека, который мог тебя в логику запихнуть. Почему? Потому что логика этика, да, она в чем проявляется? Этик, он отождествляется, да, то есть он соприкасается, то есть он через чувство воспринимает,
воспринимает
все через чувство. Да? Uh-huh. Это получается соединяет, слияние определенное, то есть эти как слияние. То есть ты рассказываешь о чем-то, да, и ты как бы начинаешь вот через свои переживания, да, там, через какое-то состояние, которое у тебя было вызвано, да, то есть вот через свои там эмоции, там, да, вот через это все пропускаешь. То есть этот момент, что все события как бы твоей жизни, ты их пропускаешь через себя, это и есть как бы этика, да, потому что этик, он как бы, ну, вот все как бы совсем соприкасается, получается. А логик, он наоборот, он дистанцируется, да, то есть он создает дистанцию между собой и явлением, да, между собой и понятием, да. Ага. И поэтому, когда он о чем-то говорит, у него как бы нет вот этого вот слияния, то есть не через свое отношение он говорит, а он говорит просто, вот есть объект, да, там, у него есть какие-то свойства, у него есть какие-то функции.
Вот оно что.
Он находится в такой-то как бы там системе координат, да, он связан с такими-то объектами. То есть человек дистанцируется и, соответственно, вот у него есть дистанция определенная по отношению к тем понятиям, о котором он рассказывает, тем явлениям, о котором он рассказывает, да, даже если это он рассказывает о людях, да, то есть там, о своей любимой девушке, да, то он опять же дистанцию создает, вот она такая, как бы, у нее есть там такой-то характер, она делает это, но нет вот этой вот связи, да, что мне с ней там комфортно, там, да, мы с ней там, не знаю, там любим проводить время там вместе за просмотром, там, допустим, там, фильмов каких-нибудь там, или еще что-то, вот этого слияния нет. Вот. А, что касается экстраверсии, то здесь тоже, смотрите, очень легко и просто. Экстраверсия, основной смысл этого как бы понятия, термина, да, это экспансия, это энергозатратность. Энергозатратный стиль жизни вообще. Вот. А в чем он проявляется? В том, что человек быстро говорит, в том, что он быстро там, ну, что-то быстро делает. Вот быстро это как, знаешь, как маркер, короче, как экстраверсия. Ага. Вот, то есть вот эта вот быстрота, это скорость определенная, какая-то гонка, да, это вот то, что ты говоришь. Я говорю, надо как надо подумать сначала, а потом сказать, но я все равно говорю, как бы. Сначала говорю, а потом думаю. Потому что, получается, слова не успевают за, то есть, ну, как бы, твои эмоции, твои чувства, они не успевают за мышлением. То есть ты сначала сделал, потом начинаешь думать. Вот как бы, ну, это очень характерно для экстравертов, особенно для этиков, для этических экстравертов, для которых, вот, как я сказал, слова не главное, страстный стиль коммуникации. Вот. То есть это два вот этих вот признака, да. Теперь, что касается рациональности и рациональности, да, здесь опять же, как бы, проще рассматривать через малую группу. Малая группа у нас здесь вылезает темперамент, да, то есть есть четыре вида темперамента.
Да-да-да. Вот.
Значит, поскольку речь идет об экстраверсии, то тут два варианта. Выбираем из двух вариантов. Первый – это гибко-разворотливый, да, второй – это линейно-напористый. Гибко-разворотливый – это когда множество внешних целей, вот, и как бы человек вертится, крутится вокруг них, да, вот. Линейно-напористый – это какие-то одни, ну, как бы, одни векторы, то есть вот есть такие крупные цели, да, вот, и как бы, соответственно, человек вот все внимание на них уже, все, он принял решение, и, соответственно, все уже понятно, все уже как бы там просчитано, причем не всегда человек знает, как он это просчитает, ну, как бы, как он к этому придет, но он знает, что он берет именно туда и никуда больше, да. Вот. Ага. Здесь то, что касается, вот то, что ты мне говорил про то, что ты обязательно поедешь на магистратуру в Европу, да, про то, что ты обязательно, у тебя будет два высших образования, это юридическое, это, ну, там, мировая экономика, да. Вот эти вот векторы, это как бы некоторый план, который уже простроен в голове.
Ага.
В метафоре это выражается, ну, как я это в метафоре вижу, это выражается в том, что рационал, он уже как бы, вот он когда ставит себе цель какую-то, ну, то есть он говорит, принял решение, я туда буду двигаться, да, у него сознание как будто уже находится вот в этой конечной точке.
Ага.
А тело находится в стартовой точке.
Ага.
И, соответственно, он уже все, он уже как бы привязан к этой цели мысленно, да, то есть у него вектор внимания, он себе установку сделал, да, поставил установку, и все, он уже как бы никуда не денется, уже все, как бы, побежит туда именно, особенно там, ну, там, линейно-напористо, он вот это вот идет. То есть оно как бы вот именно в этом проявляется, да. А у тебя просто за счет эмоциональности, вот за счет этой страстности, да, получается очень много вот этих вот, ну, вот, очень много эмоций, да, то есть очень много вот этого эмоционирования, да, то есть очень много каких-то сопереживаний, да, вот, и они как бы несколько, опять же, сбивают, как бы, ну, с толку. А если именно по вектору смотреть, то здесь, как бы, по темпераменту смотреть, то очень, как бы, ну, это заметно. Вот. Дальше, и смотри, что я делаю, да, то есть я сразу же как бы для себя, я тебя слушаю, да, то есть я сразу, так, страстный, линейно-напористый, да, таких только два, да, то есть это Гамлет и это Гюго, вот, и я уже начинаю дальше смотреть, Вот. А дальше здесь какая ситуация получается? Есть очевидные признаки, которые, ну, они очень-очень там заметны, да? Допустим, признак позитивизм и негативизм. Угу. Фишка в том, что Гамлет у нас негативист, а Гюго у нас позитивист.
Ага.
И негативист, он, короче, он по-другому смотрит на ситуацию, да? Вот. Ага. Он как раз-таки думает в первую очередь о негативных каких-то моментах, да? То есть, если бы ты у нас был негативистом, то ты бы рассказывал вот в каком ключе. Ты бы, допустим, рассказывал, что я понятия не имею, там, да, как отреагировали зрители на мое выступление, когда они смотрели на меня по, ну, на экране, да, то есть по телевизору. Ага. Вот. Ну, наверное, что-то им там, например, не понравилось. Ну, как бы, понятное дело, что-то им не понравилось. Понятное дело, да? Ага. То есть, вот это очень ключевое. То есть, у негативиста, у него все равно вот выходит он за эти рамки, и он все равно какое-то вот, ну, отрицание ему ближе, да, то есть ему более свойственно. Вот. У тебя же, как бы, да, то есть у тебя уже более свойственно вот именно, ну, как бы, семантика твоя, да, она больше ага. на позитиве направлена, да, то есть, а там это будет прикольно, там это будет здорово. Я знаю, что этих, как юристов, как собак нерезанных, да, но тем не менее, как, да, это плюс пойдет. То есть этот момент, он как бы, ну, является таким основным, да, центральным. Но, тем не менее, да, то есть вот, вроде казалось бы, вот мы определились, да, там, Гюго, да, вот, я очень долго колебался с сенсорикой интуицией.
Uh-huh.
Вот. Я не знаю, с чем это связано, но может быть связано с твоей эмоциональностью, может быть хрен знает, с чем связано, но в принципе ты очень как бы, ты больше через чувства все рассказываешь, да? То есть,
а, вот смотрите, а в чем именно корень такой, вот сомнения, вот что-то вот прям сбивало с толку в сенсорике интуиции?
Сбивало то, что очень много вот этих вот эмоционально окрашенных эпитетов, да, там, шикарно, угу. красиво, замечательно, превосходно, великолепно, да, угу. что в полной мере отражает базовую функцию, да, вот, угу. но очень мало, как бы, сенсорных слов, слов сенсорного характера, связанных с пространственными характеристиками. Даже если понял. Брать, и даже если брать вот здание, которое ты описывал, да, ага. в твоем городе вот это вот основное, ты его все равно описываешь через какие-то метафоры непонятные, да, там, угу. Через там историю какую-то, как к этому подошел. Я не, ну, как бы, мне это было непонятно. Ну, вот. То есть,
вроде, я понял, да, хорошо. Угу.
Вот, вроде бы, знаешь, вот под конец, как бы, когда ты про собаку начал говорить, да, угу. Там, что там она, опять же, короче, шикарная, очень красивая, глаза какие-то корейские, да,
ну, есть.
Среднего роста, такой крепышок, ну что-то такое вот, блин, очень так, знаешь, вот очень-очень так это по не знаю, по интуитивному, что ли. Как-то в целом, как мазок, да? Ну, опять же, да, то есть начал, ну, как бы такой думаю, блин, ну хрен его знает, что-то не состыкуется, начал смотреть уже по другим признакам. Допустим, там по признаку статика-динамика, ну там, вдруг mm-hmm. я там ошибся, например, там, с рациональностью. По признаку статика-динамика, опять же, короче, вылезаешь на динамику. Потому что mm-hmm. речь очень слитная, очень взаимосвязанная. Сюжет, то есть, ну, рассказ, который ты описываешь, он очень, ну, там очень много вот этих вот соединительных союзов, вот, которые mm-hmm. образуют некоторую целостность и слитность в рамках данного рассказа, вот, что указывает на динамику. То есть это быстро, динамичное, такие плавные переходы из одного в другое.
Ага.
И, соответственно, ну, здесь статики нету, да, здесь динамика. Вот, я опять возвращаюсь к версии Гюго, да. Вот, угу. Потом там, ну, смотрел уже дальше, как бы, да, по другим признакам, в частности, по моменту беспечность, предусмотрительность тоже, да, угу. Яркий момент, что ты, ну, как бы, получается, заранее уже рассчитал там, что ты точно пойдешь именно туда, вот, что точно сделаешь именно это, как бы, да, то есть это опять же признак. Угу. предусмотрительности, потому что беспечный, он в этом плане ориентируется на больше не на долгосрочные какие-то цели там и задачи, да, а на угу. краткосрочные, на то, что вот, ну, в рамках здесь сейчас.
Ага.
Вот. По, опять же, как бы, по веселости, серьезности здесь все понятно, то есть, ну, там другой момент, это объективизм, субъективизм, да, здесь угу. у тебя, разумеется, доминирует этика эмоций над этикой отношений, угу. да, то есть, угу. Это проявляется в том, как тебе, ну, важны эти эмоции, нужны эти эмоции, да, там, переживания, чтобы вокруг как бы было весело, да, это, опять же, характерно для, ну, для субъективизма, да, то есть для, ага. для ценностной черной этики, моменты, связанные с мюзиклами, да, связанные угу. с какими-то вот красочными там фирмами, какие-то яркость какая-то, да, то есть такая вот, такой, ну, цветочная гамма, такая разнообразие, да, угу, то есть угу. такая вот яркость преобладала. Вот. По рассудительности, решительности, опять же, что-то как-то больше, ну, ты обдумываешь, размышляешь, промышляешь, да, рассказываешь, да, то есть здесь в этом плане не заметил я решительности, то есть я не выделил маркеров, по которым можно было бы связать с решительностью. И момент тоже яркий был проявлен, это по аристократии, демократии. Это твои оценки, твои сравнения, твои сопоставления, как бы, о чем ты рассказываешь, да, ты как бы вот, ну, сравниваешь все время, да, то есть с чем ты сравниваешь, это будь то архитектура, что там это самое классное здание, там, это там великолепный город, а там вот это там такой, то есть все время вот эти вот сравнения, оценки такие, сопоставления, да, и там, что касается людей, какие они, да, то есть там очень много оценочных вот этих вот элементов. То есть, ну, твое личное отношение, да, и вот там система координат получается относительно, а не абсолютно. Вот, и здесь как бы вот это все меняется. И вкупе, если мы это все, ну, как бы подытоживаем, все эти квадральные признаки, то есть рассудительность, объективизм, демократия, мы вылезаем на первую квадру. Вот, а здесь уже как бы по первой квадре никаких сомнений нету, именно по ценностям, да, то есть это ценности какие там, да, то есть это там друзья, там это веселые компании, там, да, это комфортное времяпрепровождение, да, это какие-то размышления, рассуждения, там, да, ну там, вот это вот то, что ты мне назвал, по как там, по структурной логике ты прилипаешь там, да?
Или как... Я покупаюсь за нее, честно. Просто вот если мне. Я легко иду на компромиссы, когда я не прав, а если мне вот популярно объяснить, почему я не прав, все, я соглашаюсь и капитулирую.
Вот, здесь это тоже такой яркий момент. Вот. То есть, если мы по квадрам ценностям рассматриваем, то здесь вообще все понятно, как представить квадры. То есть, единственное, в чем была как бы сложность, это с признаком интуиции сенсорика. Вот, он какой-то очень, не знаю... Ну, может быть, я уже как-то, у меня уже какие-то требования к сенсорикам какие-то там. Я часто общаюсь с интровертными сенсориками, они в этом плане не такие резкие, да, не такие шуткие. Вот, и они, конечно, подетальнее будут. Ну, то есть они как-то поспокойнее, да, то есть за счет того, что медленно человек говорит, вот, ты, получается, слушаешь его и прям вот прослушиваешься, да, то есть так вот, ну, очень получается так медленно, подробненько, так. А у тебя очень быстренько так пробежал.
Есть такое, да.
Дальше там.
Меня дома не всегда понимают, допустим, всегда говорят так, стоп, и с самого начала, так помедленнее, чтобы мы все поняли.
Ну, вот так вот получается. Еще, смотри, давай еще более еще несколько вопросов тебе задам. Значит, человек, с которым тебе было бы наиболее комфортно, на твой взгляд, опиши мне его.
Ох. Этот человек должен быть... Вот есть такая хорошая пословица, не помню, где я ее услышал. В паре должен быть колокольчик и подушка. Так вот, по-моему, я однозначный колокольчик. Значит, мне нужна подушка. Тот, кто, с кем мне будет прежде всего комфортно в плане физики, скажем так. Тот, о ком я могу заботиться. Потому что я не люблю, на самом деле, допустим, когда на меня давят психологически. Допустим, ты должен, ты там обязан. Скорее, это должно все проявляться через какие-то отношения. Допустим, тебе лучше было бы сделать вот так вот. И вот прям так тык-тык-тык и объяснили. И ты такой, да, хорошо, все. А ты так взял, так по головушке погладил, и все замечательно стало. Вот как-то так, не знаю. Вот с кем мне было еще... Однозначно с интровертом. Не знаю, мне с интровертами проще. Потому что
это понятно, да.
А, вот это вот начинается у нас. Но это не всегда плохо, конечно, но бывает мешает.
Не, да, давай как бы без соционики.
Хорошо, ладно. Всегда почему-то на нее сбиваюсь, это уже проблема целая. С кем бы вот мне было бы комфортно на самом деле? С тем человеком, который прежде всего знает себе цену, скажем так. Не люблю людей, которые шестерят. Вот не переношу их, честное слово, вот на дух просто. Для меня это вот если человек... присмыкается передо мной незаслуженно, это вообще для меня это полная потеря вообще в плане человека. И я стараюсь прекратить эти отношения как можно скорее, потому что я не склонен к какой-то такой экспансии и как-то насаждать свои ценности, свои убеждения посредством силы и всего такого прочего. И поэтому человек должен, тот, с кем мне будет комфортно, должен знать себе цену и, скажем так, не давать себя в обиду даже мне. Потому что я иногда бывает все-таки... начинаю перегибать палку, все такое прочее. Человек должен быть спокойным, должен меня уметь успокаивать прежде всего, и должен иметь... и у него должны быть развиты те сильные стороны, которые слабы у меня. Вот так. Чтобы друг друга хорошо прям дополняли замечательно.
Ну да, здесь все понятно, в принципе. Хотя знание сценки, конечно, оно немножко накладывает.
Есть, не спорю, вот прям сбивает.
Накладывает свой отпечаток. Да, здесь такой момент, что касается, если там говорить уже о паре, да, там, Гюго Робеспьер, то взаимоотношения в этой паре таковы, что действительно Робеспьер, он не напрямую говорит, там, возьми и сделай вот это, да, он именно намеками потихонечку, то есть он сделал какой-то намек, что-то он такое сказал, там, да, ну так, шепнул там условно, да, вот, отходит в сторону. Вот. И Гюго через не сразу, а через какой-то момент, ну, разумеется, он проникается, как там, по сугестивной, там, условно, проходит информация, он и начинает уже действовать, да, то есть ему там нашептали на ушко, вот, он уже начинает реагировать. Единственное, правда, что почему-то у меня какой-то отрицательный опыт в окружении относительно того, что шепчут Робеспьеры, ну, как они влияние оказывают на Гюго, потому что Гюгошки что-то часто чуть ерунду какую-то начинают заниматься после этого.
Запросто вообще.
Опять же,
потому что нужно еще эти намеки правильно трактовать. Не всегда ведь это правильно, не хорошо, вернее, хорошо получается.
Да не-не-не, здесь как бы фишка такая, что я как бы смотрю на пару Гюго и Робеспьер с такой позиции, что, на мой взгляд, это мое субъективное, сугубо субъективное отношение, Робеспьер отрицательно влияет на Гюго, потому что начинает, да, что-то там, какую-то что-то там наговорил, короче. Ну, Робеспьер, он же у нас логик, да? По этике он ничего не понимает вообще нифига. Вот. Он, значит, говорит Гюгошке по поводу того, что вот, значит, там условно, там, типа, к тебе там как-то там плохо относятся, тебя там недооценивают, там, да, там, ну, там, после... вот. И начинают как свои эти аргументы какие-то сувать. Вот. Все было прекрасно с этой Гюгошкой, там, общались, там, условно, да, все замечательно, потом бабах, что-то взрывается ни с того ни с сего, начинает какую-то ерунду нести, там, вот, там, условно, там, вы меня не цените, да, там, ты, опять же, да, то есть подходишь к ней, да, то есть начинаешь с ней спокойнее, говорит, давай, спокойнее, да, там, что случилось, что произошло, начинаешь понимать, что корни-то вообще лежат в том, что что-то ей там нашептали, вот, ты там переубеждаешь человека, да, то есть устраивается, опять же, там, через логику идешь, там, обосновал, там, по полочкам разложил, возвращается к Робесперчику, Робеспьер опять что-то там...
Какой-то порочный круг получается, честное слово. Ну вот, по своему опыту общения с Робесперами, которые себя так именуют, у меня бывает такой момент, что мне хочется взять палку, потыкать в них и спросить, типа там не сдохли еще, нет. Потому что иногда складывается такое ощущение, что человек либо в коме, либо еще что. Даже моей вот этой вот, моего потока вот этой энергии не хватает иногда для того, чтобы разбудить этого человека и заставить его что-то делать. Иногда кажется, что вот ты там умер, не умер, но это на самом деле очень мило, потому что человек такой весь в себе, такой потерянный немножко, это умиляет, но все равно напрягает, когда там хочется потыкать палкой. У меня вот морская свинка такая же была, честное слово, она спала и ела, и у меня в детстве было ощущение, что она просто в коме. Я подходил и вот хлопал ей вот так вот над ухом ладонями, чтобы она хотя бы встрепенулась, и я понял, что она жива еще. Когда я вот слабо получаю такой эмоциональный отклик на свои действия, мне кто-то напрягает немножко.
Кстати, вот что я сейчас думал, вспомнил. А что касается твоих, вот, ну, то есть, вот ты выбрал, да, то есть направление юриспруденция, да, и мировая экономика, да. А мотив какой был? Почему именно это ты выбираешь? Почему именно это выбрал?
А, ну я же сказал, в принципе, просто меня вот реально тянет к этому. Я себя в этом вижу, я себя в этом хорошо ощущаю. И мне кажется, реально это мне подходит, и не мне одному так кажется, скажем. И к тому же у меня есть такая хорошая база в виде там сестер, которые у меня все поголовные юристы. Это даже в чем-то, наверное, я буду продолжать семейное дело. И мне это реально нравится, потому что я люблю, когда, скажем, я обезопасен. То бишь... когда есть какой-то базис, на котором ты стоишь. Мне сложно было бы начать что-то с нуля. Проще, стоя на какой-то базе, поднять ее, там, не знаю, до каких-то неведомых высот, чем с нуля выстроить эту самую базу.
Окей, смотри. Значит, вот сейчас, опять же, был маркер, улез сейчас в этом, в предусмотрительность, да? В чем фишка? Фишка в том, что предусмотрительный, он больше пользуется готовыми решениями, то есть готовыми ситуациями, законченными, да, то есть он как получается соломку себе подкладывает. Вот. А беспечный, ему интересно, его влекет как раз-таки новые способы, там, да, там, ну там условно, у меня в семье все юристы, а я возьму, да и стану там, не знаю, каким-нибудь там физиком, там, да, там, ага. Как вот выпендрюсь так, таким образом. Вот,
вот это есть... вообще не про меня, это как так можно сделать?
Вот, блин, то есть, это вот этот момент, как-то вот, ну, брать и желание как-то по-новому. То есть вот все знают, что вот там, не знаю, там, карбонара, она готовится так-то, да? Но... Если желание там вот как-нибудь извернуться и все совершенно по-другому сделать, вот, не по шаблону, который ты знаешь, у тебя вот получается вот так вот делается, оно так и делается. Вот, то это вот как раз-таки как признак, ну, как если утрированно говорить, признак беспечности предусмотрительности. Хотя я тебе задавал вопрос немножко про другое, ну ладно.
Вылез опять... Ну, да-да-да.
Вылез опять на это. Вот, блин, так, сейчас. Просто для себя хочу понять, что же там с твоей сенсорикой, почему она никак не проявляется. Так. А что касается страны, да, то есть ты говоришь, я, ну, как бы собираюсь уехать, да, в другую страну.
Угу.
Вот, а почему ты, ну, как бы, опять же, мотив какой?
Только получить образование. Я очень люблю Россию, я реальный патриот этой страны, и я хочу жить и работать тут. Я уеду туда только получить образование, потому что оно мне здесь поможет. Все.
Угу. А здесь ты будешь работать, ну, а почему здесь?
Потому что я люблю это место, здесь мои связи, мне тяжело сорваться вот так вот на новое место и начать все строить опять же с нуля. Здесь мои родители, здесь наше дело семейное. Как это можно все бросить и уехать? Нет, меня, конечно, привлекают другие страны, и мне нравится вот эта вот новизна. Я чувствую, что я бы все равно, ну, достаточно быстро бы вписался в это во все. Но нет, я не могу, у меня есть реальная возможность даже поехать в первое высшее образование получать в Москве, но я не хочу, потому что вот, я хочу оставаться в своей среде, где мне сейчас реально комфортно, где я себя чувствую спокойно, где я знаю, что, где и как происходит, и где не надо начинать все заново. Можно назвать это трусостью, но это так.
Угу. Стабильность, да, тебя притягивает?
Да, мне вот нужна стабильность, серьезно, я лучше... Вот, допустим, проведу быстренько аналогию с моим папой, да. Человек всю жизнь, вот получил образование выше, и забыл про него. Всю жизнь работает, и всю жизнь у него свой бизнес. И он вот такой вот рисковый человек. Я лучше буду работать в каком-нибудь засраном офисе, извиняюсь, конечно, очень за это слово, и получать стабильный заработок, чем буду рисковать. Вот, я не могу, вот риск это не для меня.
Блин, опять улез, короче. Я тебе про сенсорик интерес, а там сейчас про... Это больше рациональная
фишка. Я не нарочно.
Да, рациональная фишка, то есть такая, что рационал ему как бы, ну, нужно знать заранее, то есть он, как бы, мир рационала, да, это мир по правилам, да, где все рассчитано, все просчитано, понятно, что сделаешь там вот это, получишь такой результат, сделаешь это, получишь, то есть предсказуемый мир, предсказуемая картина мира.
Uh-huh.
А мир иррационал это как раз-таки непредсказуемая картина мира, да, это когда влечет что-то новое, неизведанное, непроверенное, да, что-то такое совершенно...
Ой, все, это какие-то уже ужасы пошли, честно, это уже страшно для меня.
Так, а если, смотри, если тебе предложат, ну, допустим, давай представим, что ты поехал в Европу, получил там магистратуру, закончил, получил образование, значит, у тебя два высших образования, ты здесь начинаешь работать, допустим, я не знаю, предположим, короче, с твоим образованием, то есть юрист плюс как бы, да, мировая экономика, это куда мы идем, куда попадаем, в какой сектор?
Допустим, финансовым директором куда-нибудь в какую-нибудь престижную международную компанию. Так, в идеале я уже.
О, даже так, да? То есть это больше не госсектор, да, это частный сектор, да, получается?
Скорее, да. Госуправление это как один из запасных вариантов все же.
Да нет, я просто к тому, что мировая экономика, как бы, такая глобальная фигня, как бы, я просто думал, что это больше завязано на, ну, на государственных структурах, я что-то не думал о том, что действительно есть же филиалы.
Нет, почему, допустим, тот же «Газпром», скажем, почему нет? Угу. Есть же много транснациональных корпораций, угу, где реально нужны такие специалисты, высокого уровня.
Окей, смотри, а если, допустим, ну ты здесь вот устраиваешься, да,
угу,
здесь тебе платят, допустим, там, какая там будет цифра, ну, допустим, там 150 тысяч, да,
ага,
в месяц, вот. А тебе предлагают уехать в Европу, допустим, да, в Лондон, да, где ты будешь, угу, получать 300. Ну как, для тебя это будет большим стимулом или нет?
На самом деле я бы реально сел и все проверил, просчитал, потому что, во-первых, такие предложения редко вот так вот с бухты-барахты падают, особенно когда заработная плата в 3 раза больше, учитывая то, что и траты в Лондоне 3 раза больше, я бы, скажем так, все реально четко по полочкам сравнил. И если реально плюсов больше в работе за рубежом, я, скорее всего, еду. Но если я не буду завязан на семье, на каких-то других вещах, то есть если у меня реально будет только вот это. Потому что я стараюсь рассматривать в таких случаях, в реальных случаях, когда ты кардинально меняешь там окружающее пространство, не только вот аспект с работы, да, допустим, а аспект с семьей. Я надеюсь, что когда я буду там уже, я надеюсь, что у меня уже семья к тому времени будет. И все равно как-то надо, допустим, дети элементарно, школа, и это же стресс для них. Надо, чтобы им было комфортно, хорошо. Они же маленькие еще, жена, семья, родители. Блин, это же... Это сложное решение. Я не знаю, как я себя поведу в этой ситуации.
А как можно создать уют для человека? Как ты это делаешь?
Уют для каждого субъективное понятие, как мне кажется. Лично для меня уют, когда в моем доме тепло, хорошо царит дружественная атмосфера, есть обязательно что-нибудь вкусненькое поесть. Вот для меня вот еда и уют — это вообще прям почти тождественные понятия на самом деле. Вот. Уют — это что-то такое, мне кажется, без чего не может существовать ни одна семья, серьезно. И когда есть уют, которым, в принципе, должна заниматься женщина, я все-таки консервативных взглядов придерживаюсь в этом плане, тогда и можно говорить о надежном тыле, о крепкой семье и всем таком прочем. А когда у тебя дома кавардак, то нет. Но уют, как бы в таком плане, скажем, это больше субъективное понятие. Допустим, кому-то уютно, когда потолки высокие, люстры хрустальные, да, а кому-то удобно, когда там, не знаю, уютно, когда все такое низенькое, в подушечках, там, в кружевах, все такое прочее. Но всегда, когда ты создаешь уют для человека, нужно к нему прислушиваться и реально делать, чтобы ему было хорошо, а не на отстань. Вот.
А как прислушиваться? Вот можешь какой-то пример привести? Ну, я не знаю, вот на твой взгляд, ты увидел человека, что ему как-то, не знаю, может быть, дискомфортно, и помог ему, да, то есть, чтобы ему стало хорошо.
На самом деле, в этой ситуации я бы спросил прямо. Тебе дискомфортно?
Немножко про другое. Я про конкретную ситуацию, не про воображаемое что-то, а про то, что реально произошло, случилось, может быть, там было что-то. Ты сейчас можешь это вспомнить и рассказать.
Вот секундочку, только дайте мне вспомнить, ладно, потому что вопрос сложный все равно. В большинстве случаев я вижу, что конкретно доставляет человеку неудобство. Допустим, у меня 2 недели жила моя подруга, и я видел, что ей на этой кровати не очень удобно. Просто для меня это видно было. Я не знаю, мне даже спрашивать этим не нужно было. Это же ясно, как божий день. Я сделал все, чтобы ей было удобно. Просто, ну, и переселил в другую комнату, начнем с этого. Прикинул так вот, как ей было бы удобно, зная там ее, все равно не первый же год знакомый, да, зная там, что она любит, там, по максимуму сделал все, как ей было бы комфортно.
А я ее не знаю, что она любит, поэтому рассказывай.
Она любит, когда мягко и вот так вот прям утопаешь, серьезно. Там был жесткий матрас, я поменял его на более мягкий, добавил всяких подушек. Она любит, когда подушки высокие. Я, допустим, люблю, когда подушки низкие. Я ей там 3 высокие подушки положил, чтобы ей было прям удобно. Она любит такие массивные одеяла. Я люблю, когда они там полегче. Добавил ей вот прям... У нас одеяла такие, вот они, скажем так, многослойные, их можно собирать, когда тебе надо. То есть там 3 слоя, 1 слой. Добавил ей там слоев, там, все сделал. Она любит, когда в комнате вкусно пахнет. Поставил ей вот такой вот осветитель, который как в колбочке с такими палочками. Вот, вот такой вот ей. Она любит запах жасмина, вот это вот ей сделал. Прям вот все. Она на самом деле не очень приспособленный к быту человек, в принципе. То бишь, если ей скажешь, она может спать на полу, но ты знаешь, что ей неудобно. Так надо как-то сделать ей, чтобы это было удобно, потому что сама она себя позаботиться не может. И для меня на самом деле это кайф, заботиться вот о человеке в таком плане. Элементарно, там, кормить, все такое, вот не знаю, вот в этом весь я. Это может быть влияние мамы, конечно, моей, которая вообще прям этим всем и живет. Она прям домохозяйка вообще, не знаю, сферическая какая-то. Вот, а может быть, просто я сам такой же человек. Ну, вот как-то так.
Наконец-то, блин, и все, теперь я спокоен, все нормально. Вот сейчас у тебя прорвалось уже.
Знаете, вопрос такой четкий был, на который я прям вот попал.
Сейчас очень четко, очень подробно, очень детально рассказал, как именно ты создаешь это удобство эти, да? То есть очень был большой акцент именно на пространственных характеристиках, да, то есть ситуации. Вот это про материалы, да, это про, ну, все, что связано с пространством, все четко, да, здесь и детализация была. Вот, ну, прикольно, все, наконец-то, потому что, блин,
никак не мог... решили, слава богу.
Никак не мог ее услышать. И для меня это было, конечно, ну, как же так? Должна быть сенсорика, по-любому.
А я нашли сенсорику, все.
Нет, я сейчас еще подумал, знаешь, над чем?
Над чем?
над тем, что фишка такая, что если мы вот как бы через квадру, например, смотрим, да, то мы смотрим на связку аспектов. То есть только у первой квадры идет связка этика эмоций плюс сенсорика ощущений. Нет ни одной другой квадры, где это проявляется. И в семантике это выражается в том, что то есть у тебя идет акцент, ну, то есть у тебя очень много по черной этике, да, идет, да, то есть по этике эмоций. Вот, это там замечательно, здорово, прекрасно, великолепно, это, ну, это как бы состояние определенное, эмоциональное, то есть эмоциональная окраска. Вот. И если как бы слушать внимательно, да, то получается, эта связка идет с тем, что мне хорошо от этого или плохо, комфортно мне или дискомфортно, ну, то есть мне весело, там, мне замечательно, да, и я как бы чувствую себя уютно, да, мне там грустно, там, и я чувствую себя как-то подавленно, да, то есть вот эта вот связка, вот, и у тебя получается, очень много, получается, семантики идет по черной, по этике эмоций, да, вот, вот эти вот состояния, да, то есть окраска эмоциональная, вот, а по сенсорике ощущений у тебя получается как-то... здорово, там хорошо, там плохо, там, да. Но опять же, хорошо, плохо, это больше эмоциональные моменты, да. Вот, если, там вкусный чай, там, да, там какой-то запах там приятный, да, вот это вот. Вот. То есть в какой связке это идет? Вот. Это даже когда ты про встречу с Мироновым рассказывал, да, вот, ты мне рассказываешь, ну, то есть рассказываешь про то, что там, как тебя это разозлило, да, и про то, что там, ну, как-то, блин, вообще там не по себе стало, да, вот это вот. Но это получается все равно, это идет состояние твое, уже как бы физическое именно, да, вот, как тебя это там переквырнуло, там, да, там, ну, что-то.
Ну, вас переклинило просто вообще.
Переклинило, да.
Висять, дядька.
Ну, вот этот момент, да, то есть я как бы вот, надо было вот именно в этой связке, видимо, больше обращать внимание на нее.
Ага.
Вот, ну все, здорово, слушай.
Ну все, спасибо вам огромное, честно, вот прям все сомнения теперь ушли, и все, можно жить дальше.